хорошо представляют, как быстро развивался этот рынок в последние годы и верят в дальнейшее динамичное развитие. Поэтому было бы глупо с моей стороны уверять вас, что рынок ждет какое-то конкретное событие, которое мигом полностью перевернет ситуацию на рынке. Поэтому я хотела говорить, что говоря сдвиг, мы подразумеваем не какой-то конкретный момент, а скорее некий процесс, который уже какое-то время протекает на розничном рынке, и который пока может быть не слишком заметный, мало кто придает им значение, но впоследствии эти процессы будут определять дальнейшее развитие рынка. Я бы хотела сначала представить вашему вниманию некую документальную ленту о событиях, происходящих на рынке, и впоследствии попытаться создать некий сценарий для дальнейшего развития рынка. Ажиотажный спрос на рынке розничного кредитования, возникшие после кризисный период, когда доходы населения очень быстро растут, а стимулы к накоплению этих доходов были подорваны как раз кризисом, привели к такому явлению, как бум розничного кредитования, пик которого пришелся на 2003-2005 годы. К этому моменту на рынке розничного кредитования работает уже достаточно много операторов кредитования физических лиц, которые основные свои усилия направляют в первую очередь на расширение клиентской базы, увеличение кредитного портфеля, нередко пренебрегая его качеством. Такая политика банков привела к тому, к быстрому очень росту уровня просроченной задолженности, который по официальным данным Центрального банка на 1 июля 2006 года составил более 2,5%. Но, по мнению многих аналитиков, эта цифра является результатом ретуширования бухгалтерских балансов, на самом деле доля просрочек в клиентских кредитах намного выше, называется цифра там 10-15%. Естественно, что такое положение вещей не может делать ожидаемый сценарий таким не самым оптимистичным, и многие аналитики уже сейчас бьют тревогу и предрекают рынку скорой кризисной платежи. Но, по нашему мнению, пока еще рано паниковать, следующий вариант, ничего похожего пока не произойдет, будет происходить в следующем году. Дело в том, что на фоне роста просроченной задолженности мы замечаем процессы, происходящие параллельно. Это, во-первых, ужесточение требований регуляторов, которые таким образом дают банкам понять, что по-прежнему вести бизнес нельзя. И, с другой стороны, развитие инфраструктуры кредитного рынка, который как раз показывает, что у банков есть возможность работать по-другому. В связи с этим банки становятся неизбежным выбором либо вплотную заняться качеством кредитного портфеля, либо продать банк на пике роста этого портфеля. Любой из вариантов, скорее всего, приведет к снижению уровня просроченной задолженности. Давайте попытаемся, мы уже выступили в качестве сценаристов, теперь давайте попытаемся некую экранизацию создать, уже более подробно рассмотреть сюжет. Дело в том, что в значительной степени рост просроченной задолженности связан с заблуждением клиента относительно собственной платежеспособности из-за того, что они не могут оценить свою платежеспособность на длительных реальных процентных ставок. Дело в том, что зачастую номинальные ставки, на которые ориентируется клиент, оказываются несколько раз ниже ставок реальных. Зная это, Центральный банк и Федеральная финансовая служба еще в 2005 году опубликовали рекомендации о раскрытии информации при кредитовании физических лиц, в соответствии с которым банки, подписавшиеся на это, должны были предоставлять полную достоверную информацию в интерфейсированной форме. Однако не все банки вошли, то есть в ноябре, по-моему, 2006 года порядка 90 кредитных организаций было в белом списке. Соответственно, другие банки продолжали фактически обманывать своих клиентов. И ЦБ заявил о своих намерениях изменить формулировку своего обращения от рекомендации к требованию. То есть теперь каждый банк обязан будет предоставлять информацию вот в такой форме. Естественно, это приведет к тому, что клиент, зная реальную процентную ставку, сможет адекватно оценить свою платежеспособность относительно нее и принять взвешенное решение о получении кредита. новый закон о банкротстве граждан заставит его нести ответственность прийти к этому решению. Вообще закон фактически призван помочь банкам в цивилизованной форме снимать просроченную задолженность своих недорогих клиентов. Однако, хотя закон еще в разработке, уже сейчас немного пересудов о том, каким будет влияние этого закона. То есть многие считают, что закон станет некой лазейкой для мошенников, которые смогут получить кредит в нескольких банках, а впоследствии объявиться банкротом, переписав все свое имущество, всю собственность на третьих лиц и отказался от выплаты средств, и банки ничего не смогут сделать. И, соответственно, эффективность закона будет зависеть от того, насколько жесткие требования будут применяться банкротом, естественно, банкротство должно быть невыгодным. И еще один момент, ЦБ обяжет банки формировать резерв не только под просрочку, но и под непросроченную задолженность в размере 3%, соответственно, это немножко подстрахует весь кредитный портфель. Что касается инфраструктуры кредитного рынка, вот завершение некого этапа деления торта, когда шла основная борьба за клиента, она завершена, и теперь, когда уже сформирован определенный уровень лояльности по отношению клиентов, по отношению к каждому отдельному банку, банки уже меньше боятся предоставлять информацию в бюро кредитных историй, соответственно, база бюро будет расти, и вскоре активизация сотрудничества бюро с банками станет реальной основой, которая поможет банкам избегать возникновения просрочки еще на этапе принятия решения о выдаче кредита. Если же просрочка уже возникла, то здесь помогут коллекторские агентства. Но, наверное, не более удобно работать с небольшим банком, который не могут себе позволить удержать собственные отделы. Но, в принципе, для крупных банков тоже имеет смысл работать, поскольку эффективность коллекторских агентств обычно оказывается выше эффективности отделов, поскольку это все же специализированные компании. Вот, насколько я знаю, в Москве эффективность, то есть доля возврата кредитов коллекторским агентствам достигает 40%, по России, по регионам поменьше, порядка 20%. Но об этом еще будет, по-моему, что не говорится. И также относительно много инструментов защиты банков кредитных рисков – это страхование в страховых компаниях. Ну, тоже об этом еще не говорилось. Сейчас большинство банков уже пришли к осознанию того, что нужно менять подход к работе на розничном рынке. И это осознание дает основание для того, чтобы банки уделяли уже больше внимания не только объема кредитного портфеля, но и его качество. Соответственно, будет происходить путем обеспечения критериев подбора заемщиков, путем совершенствования скоринговых систем, совершенствования технологий риск-менеджмента, в том числе по работе с просроченной задолженностью. Если такой вариант событий банк не устраивает, у него есть другой вариант. Следующий, можно. Это продать банк на пике роста кредитного портфеля. Сейчас очень хороший спорт для этого создалось, потому что иностранные инвесторы испытывают большой интерес к российским банкам, особенно с хорошо поставленным уже на поток розничным бизнесом и широкой достаточно филиальной сети. За такой банк иностранные инвесторы готовы платить по 3-4 размера капитала. Если раньше интересы портфельных инвесторов немного охлаждались с необходимостью прохождения массы бюрократических формальностей при покупке даже миноритарного пакета акций российского банка, то теперь иностранные и российские инвесторы уравнены в правах, и при покупке до 10% акций иностранный инвестор может уже не запрашивать разрешение у центрального банка, а просто оповестить его о своих намерениях. Следующий, пожалуйста. Ну, мы уже определились со сценарием, теперь давайте посмотрим, кто в главных ролях. По нашему мнению, наиболее значимыми в ближайшее время будут развиваться сегмент карточного кредитования и ипотека. Ипотека для большого числа россиян сейчас становится последней возможностью приобрести жилье, поскольку с принятием закона о долевом строительстве многие застройщики отказались от практики продажи квартиры в недостроенном доме и лишить таким образом клиентов последней возможности сэкономить. Соответственно, здесь на помощь приходит ипотека. И в условиях очень быстрого роста цен важнейшим критерием при выборе банком, простите, при выборе клиентом банка, в котором он будет получать ипотечный кредит, становится скорость принятия решения по кредитной заявке. Сейчас банк сокращает этот срок до 2-3 дней. Есть случаи так называемого экспресс-ипотеки, когда предварительное решение уже выносится так, в течение получаса, но, естественно, это только, скорее, такой маркетинговый ход, впоследствии клиенту может быть получен отказ. Еще одна тенденция – это сокращение доли первоначального взноса кредита, либо кредитование на полную стоимость недвижимости. Первым такой услугу предложил Банк Москвы, предложил в качестве такой акции на летние месяцы, и впоследствии продлили до конца года, и, скорее всего, это не ограничится, потому что такие условия, они позволяют привлечь новые сегменты кредителей, которые, может быть, имеют достаточный доход, чтобы платить вот эти регулярные платежи небольшие, но не в состоянии по тем или иным причинам собрать единовременно аккумулировать некую большую сумму денег для уплаты первоначального взноса. И еще одна тенденция, все более актуальной становится вопрос рефинансирования ипотечных кредитов. Сейчас уже усилия ЖК становятся недостаточно, многие банки сами либо выкупают кредитные ипотечные портфели других банков, выпускают облигации, первым стал на рынке российского ВТБ. Именно на российском рынке начал в первом распространять облигации Газпромбанк, обеспеченные ипотечными кредитами, собранными недочерним банком Шоссинтрейд. И, в общем-то, реакция рынка не заставила себя ждать, поскольку ICO заявила о своих намерениях включить ипотечные облигации в список инструментов для инвестирования. Ну, есть еще несколько инструментов, это ипотечные закрытые инвестиционные фонды, которых в России сейчас 8, по-моему, еще несколько на стадии формирования, и ипотечные сертификаты, но пока этот инструмент не очень развит. Что касается кредитных карт, в общем, сейчас многие банки уже осознают, что наиболее рискованным сегментом становится именно сегмент потреб кредитования, они уходят из него как раз кредитные карты, то есть это становится альтернативой. Если изначально кредитные карты предлагались как вид услуги для сотрудников корпоративных клиентов банков, то теперь с развитием строс, в частности, с появлением так называемого грейс-периода, льготного периода, уже стало массовой услугой. И важным событием на этом рынке станет выход Сбербанка, планируемый на 2007 год. Пока амбиции заявлены довольно скромные, то есть 50 000 карт в новом году. Однако впоследствии, когда банк уже просчитывает почту, скорее всего, объем увеличится, и он сможет довольно быстро объяснить сегодняшних лидеров, там, скажем, с русских стандартов, ХТС, Сибанк и следующий. Ну, вот, собственно, те банки, которые будут работать в этих сегментах, смогут развиваться, наверное, более быстро и, что немаловажно, наиболее качественно. Спасибо.